Радио «Донбасс Реалии».
Мы в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами этот час будет в студии Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 14 февраля. И сегодня мы говорим вот о чем. Как Россия разворачивает наступление под Кременной? ВСУ, вероятно, поразили ракетой здание так называемого МГБ на оккупированной территории. И как украинские танкисты тренируются на леопардах? В преддверии годовщины большого вторжения России в Украину американское издание The Washington Post сообщило о том, что американские чиновники предупредили Киев о приближении критического момента для изменения траектории войны. По данным издания, о критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву сообщили заместитель советника Байдена по национальной безопасности Джон Файнер, госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль. Все они посещали Украину в январе. А за неделю до них в Киев приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс, который также подчеркнул критичность момента. Издание сообщило, что сейчас команда Байдена работает с Конгрессом над выделением рекордного пакета военной и экономической помощи Украине к годовщине вторжения на 10 миллиардов долларов. Однако военные аналитики США отмечают, что в ближайшее время ни Украина, ни Россия не достигнут решающего преимущества на поле боя. Команда Байдена также настаивает, что Украине не стоит тратить ограниченные ресурсы на защиту Бахмута, а стоит сосредоточиться на собственном контрнаступлении зимой. В Брюсселе сегодня, 14 февраля, проходит очередная встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», на которой, по сообщению издания Financial Times, союзники Киева сосредоточатся на предоставлении ВСУ средств противовоздушной обороны и боеприпасов к артиллерии, но не самолетов. Сегодня в студии мы будем говорить о том, как США видят перелом в войне России против Украины весной 2023 года. Почему Вашингтон настаивает, что ВСУ стоит оставить Бахмут? И почему «Рамштайн» в феврале, скорее всего, не стал авиационным? Сегодня с нами будут глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко и журналист Центра «Досье» Илья Рождественский. Обращаясь к нашим слушателям, друзья, вы полноправные участники нашего эфира, пишите и звоните, писать можно в Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звонить по этому же номеру можно в Телеграме, ждем ваших звонков. Ну а пока начнем с обновлений на фронте.
Бахмут. Армия России атаковала Поросковиевку, сообщает Генштаб. И это единственный населенный пункт на подступах к городу, который значится в сводке за эти сутки. По данным Deep State, россияне предпринимают попытки закрепиться на трассе Бахмут-Славянск, но пока неудачно. А все атаки на трассу Бахмут-Константиновка, которая считалась еще недавно почти потерянной, отбиты. И угрозы перерезания маршрута здесь нету. В самом Бахмуте, как и раньше, идут уличные бои, в основном в районе Забахмутовка, восточная окраина за речкой. Deep State говорит о незначительных успехах отрядов РФ в отдельных кварталах частного сектора. В направлении Северска агрессор повторил попытку штурмовать Федоровку. По западному краю Донецка отбиты атаки Марьинки, Победы и Водянова. Последние недели и раньше войскам России удалось занять, но, по-видимому, армия Украины пытается вернуть себе населенный пункт. Трасса Сватово-Лисичанск. Армия Украины продолжает попытки удержать Гряниковку Харьковской области, где в конце прошлой недели у россиян было продвижение. ВСУ отбросили войска России при штурме Невска, Кузьмина, Шипиловки, а южнее Белогоровки. Продолжаются бои в лесах под Кременной, которые военные аналитики считают сейчас приоритетом для армии России.
В оккупированной Кадиевке, это Стаханов, до переименования ракетами поразили здание так называемого МГБ, силового органа российской оккупационной администрации. Фото здания распространили местные жители. Как и в большинстве случаев, до войны там размещалось управление службы безопасности Украины. Группировка ЛНР тоже заявила об обстреле Стаханова, но не уточняла, что пострадало именно здание МГБ. Телеграм-канал «Луганский партизан» пишет, что в здание ударили две ракеты, попадание было очень точным. Погибли двое сотрудников оккупационного органа и пятеро были ранены. Но проверить информацию о жертвах, естественно, невозможно. Нет объективной информации. С нами глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Господин Власенко, добрый вечер.
Доброго дня.
Роман, сейчас очень много внимания приковано к северу Луганской области. По мнению некоторых военных аналитиков, именно на линию Кременная-Купянск сейчас ставят российские войска. Там происходит сосредоточение и возможен один из самых сильных ударов. Это видно даже по количеству обстрелов в прошлые сутки. 22 населенных пункта на этом направлении обстреливали. Это даже больше, чем возле Бахмута, очень горячие точки. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит возле Кременной и Рубежного, по вашей информации?
На сегодняшний день Кременная – это самая горячая точка Луганской области. Это связано с тем, что именно на этом участке наибольшая концентрация сосредоточена российских войск, и непосредственно Кременная и Рубежная на сегодняшний день как две такие фортеции, где наибольшее количество вооруженных сил Российской Федерации. И я думаю, что это тут у них перспектива выхода на лиман. И именно на этом участке здесь они сосредотачиваются. Здесь, ну, как бы для активных боевых действий подходит рельеф, лесная местность и так далее. По Сватово и по Белогоровке ситуация немножко спокойней. Они пытаются инициативу на себя перебрать, но особенно успеха у них там нет.
Роман, а становится больше российских оккупантов вот в Кременном и Рубежном? Или вот они уже там, ну, достаточно их много, да, и прибытие новых людей, новых захватчиков не наблюдается? Или все прибывают и прибывают?
Ну, я думаю, что основное накопление у них происходило на протяжении последнего месяца-полтора. За последние там несколько дней особенно продвижений не видно. Есть информация там о серьезных потерях, о том, что много добавляется раненых в объектах социальной инфраструктуры, в медицинских учреждениях оккупированной части Луганской области. Каких-то серьезных продвижений, ну, дополнительных сил за последнее время здесь не видно. Но, я же говорю, по факту, тут концентрация за последний месяц и так очень большая.
Роман, а можно судить о том, кто эти оккупанты? Это мобилизованные, это профессиональные военные, может быть, там, десантники, и чем они вооружены? Там много военной техники?
Ну, они нагнали много сюда и самих военных, и военной техники. В основном первые прибытия были как раз после Херсонской кампании, после их отступления, и здесь как раз была первая волна, это десантники, которые отошли с правого берега Днепра. Есть незначительная часть мобилизованных, свежемобилизованных, и БАРС, это спецназовцы Росгвардии. В основном здесь представлены все направления. Ну а если там за Вагнеров, вагнеровцы в основном сосредоточены на участке Попасная-Бахмут.
Мы вчера говорили о Северодонецке с административном центре области, который был захвачен, напомню, летом этого прошлого года. А что вообще сейчас происходит в других городах, Лисичанске, Рубежном? Ну, я имею в виду гуманитарная ситуация. Остаются ли там люди гражданские? Может быть, они возвращаются сейчас? Какой там уровень разрушений? Что с продуктами, медикаментами, ком-услугами?
Ну, все очень плохо, очень сложно. Я думаю, менее всего пострадал Лисичанск. Больше всего пострадала Попасная и Рубежная. Прямо сейчас к ним прибавляется Кременная. Северодонецк такой середнячок. Но все равно везде разрушения очень масштабные. По коммунальным услугам практически везде, ну, везде, я имею в виду Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, есть газ. Более-менее с водой, с электричеством практически нигде нет, кроме Северодонецка. По Попасной вообще ничего нет, и по Горску. По Горску нам, ну, они пытаются газ хотя бы восстановить. Ну, по Кременной ситуация меняется каждый день. Много разрушений текущих. Боевые действия вокруг Кременной идут. И там всегда на сегодняшний момент перебои со всеми коммунальными услугами. Более-менее какие-то восстановительные работы происходят только по Северодонецку, по другим населенным пунктам существенных каких-то продвижений в этом направлении у оккупационной власти нет.
Роман, уточнение, а по гражданским есть какие-то данные, сколько сейчас, ну, в этих городах осталось мирного населения?
Я думаю, что по Северодонецку это число 7-8 тысяч, по Лисичанску, наверное, столько же, по Рубежному, наверное, немножко меньше, по Кременной, я думаю, тоже тысяч до пяти. По Горску и по Попасной сложно судить. Там, я думаю, людей, ну, там, до тысяч.
Спасибо большое, Роман. Роман Власенко с нами был, глава Северодонецкой районной военной администрации. Спасибо за участие в нашем эфире. К нам присоединяется Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Обсудим с ним динамику остального фронта. Там тоже не все так гладко и спокойно, как и на севере Луганской области. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, российские войска сегодня нанесли очередной удар по Константиновке. Ты был на месте, расскажи, что видел.
Да, действительно, сегодня российские войска обстреляли сразу два города Донецкой области. Это Краматорск и Константиновка. Удары были нанесены практически одновременно. В Краматорске пострадало лечебное учреждение, а вот в Константиновке воронка расположилась как раз возле входа в один из домов культуры. Там расположен был склад гуманитарной помощи, и сотрудники вот этого склада, и обычные жители города говорили мне о том, что буквально чудом удалось избежать погибших. Обычно вот именно в том месте, где расположена воронка, как раз размещается очередь. То есть люди, мирные жители, стоят в очереди за вот этими гуманитарными товарами. Вот, и один человек, к сожалению, получил ранение, случайный прохожий его ранило в ногу. И благодаря оперативной помощи украинских военных его вовремя доставили в больницу. Также на месте я пообщался с очевидцем этого обстрела. Можем послушать, что он говорит.
Мне просто повезло, я как раз проходил, ну вот по дорожке, чуть ниже. И в этот момент просто сосны это помогли просто, видать, это. Взрыв произошел, все осколки, ну а мужчины ишли двое с той стороны. Резкий взрыв такой, сильно громко. Я сейчас смотрю, летят снег, осколки, кирпичи, в общем, все в этом направлении. Я, ну думаю, падать, не падать, думаю, ну в основном, грубо говоря, присел. По ноге так зацепило чуть-чуть, но, видать, снегом. А того мужчину одного осколком в ногу ранило. Вот. А второй вроде присел и сохранился. Тут не было ни военных, ничего. А вот результат...
Ты не можешь судить, да, но, судя по всему, ракета летела специально туда, где могли быть побольше гражданских, да?
Мне сложно об этом сказать. Судя по воронке, вероятнее всего, это был боеприпас С-300. С-300 это не высокоточное оружие, но в любом случае, куда бы они ни целились, это район многоэтажной застройки, и обычно там довольно-таки многолюдно, оживленно. В любом случае, без жертв гражданских, я повторюсь, там бы не обошлось, но именно чудом, вот в этот день и в этот час там не было очереди.
Проект Maxar Technologies, который опубликует спутниковые снимки в хорошем разрешении, показал места боев под Угледаром с космоса, Угледаром Донецкой области. В полях на юго-восток от города сгревшая бронетехника и танки российской армии, а вся местность в воронках от снарядов. Именно здесь, как пишут российские военные блогеры, Кремль потерял большую часть 155-й бригады Тихоокеанского флота. В очередной раз потерял большую часть, ее приходится доукомплектовывать. Расскажи, как обстоят дела на этом направлении. Еще недавно говорили о том, что это масштабное российское наступление начнется с Угледара. Похоже, что это дезинформация оказалась. Или действительно хотели, но не получилось.
На этом направлении действительно были постоянные штурмы и вот разгромленная колонна, которая попала на видео. Как говорят сами украинские военные, это один из боев и один из штурмов был в тот день, так как штурмы были многочисленные. Но вот на данный момент, после того, как эти морские тихоокеанские были разгромлены, уже несколько дней Угледар не фигурирует в сводках генерального штаба. Атак на этот город нет, но тем не менее каждый день оккупанты продолжают обстреливать Угледар. То есть есть обстрелы, но никаких ни стратегических, ни тактических достижений у российской армии на том направлении пока нет.
Сергей, давай вернемся в Бахмут. Неожиданно проект Deep State сегодня написал, что Украине удалось отбить трассу Бахмут-Константиновка. На нее агрессор потратил несколько недель, чтобы ее перерезать. Казалось, вот-вот возьмет, ну, судя по сообщениям генерального штаба. Но сейчас угрозы перерезания дороги нет. Это, опять же, по сообщению Deep State. В то же время более сложная ситуация с другой дорогой, Бахмут-Славянск. Ты был в Бахмуте в пятницу. Как считаешь, почему именно так сложилось с трассами, что на одной тяжелая ситуация, да, а вторую удалось отбить?
Вот я вам скажу свое мнение, я бы не сказал, что на одной тяжелая, а на второй вот менее тяжелая. Ситуация тяжела везде вокруг Бахмута, тяжела она на севере, там, где расположена трасса Славянск-Бахмут, и тяжела она на юге, там, где расположена трасса Константиновка-Бахмут. Вот постоянно украинские военные писали о том, что российские войска пытаются войти в село Ивановское. Ивановское — это как раз вот преддверие Бахмута с юга. Периодически российские военные туда заходили, потом их оттуда выбивали. И последние новости, которые были оттуда несколько дней назад, говорят о том, что действительно украинским военным удалось выбить оккупантов из этого села. Но тем не менее, хотя трасса находится под физическим контролем украинских войск, она простреливается российскими войсками постоянно. Также обстоят дела и с трассой, которая ведет из Славянска на Бахмут. Вот, российские войска тоже пытаются выйти на нее. По информации Deep State, наверное, дня 4 назад аналитики этого проекта говорили о том, что российские войска якобы уже перешли трассу и расположились на другой ее стороне. Сложно говорить, какая там ситуация, но факт остается фактом. Эти две основные артерии на данный момент остаются непроездными под постоянным обстрелом. Есть несколько резервных дорог, в том числе по ним проходит и эвакуация людей, и завозят в город гуманитарные грузы. По этим дорогам, по моим впечатлениям, также двигаться небезопасно. Единственное, что может спасти, это, возможно, заезд туда в бронированной капсуле. А так любой человек, вот, который на гражданской машине туда заезжает, он рискует своей жизнью. Я думаю, не зря военные ограничили сейчас в Бахмут проезд для граждан, проезд для волонтеров. И журналисты туда могут попасть только по специальному пропуску.
Спасибо, Сережа. Высказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин касательно Бахмута. Много он пиарился в боях за вот этот вот город и высказался по поводу Бахмута. Цитата. «По всему фронту ВСУ активизировались и стягивают технику и подкрепы. Арт-огонь ВСУ не останавливается и усиливается с каждым днем. Никаких предпосылок для окружения ВСУ в районе Бахмута нет», — заявил Пригожин. Это очень противоречит его предыдущим словам, что Бахмут вот-вот будет взят. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Сережа, береги себя. Мы идем дальше. Украинские защитники подбили Су-24, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы летал над Бахмутом 6 февраля. Об этом написал в социальных сетях сам Пригожин. 6 февраля его ресурсы опубликовали видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 для бомбардировки Бахмута. Сегодня Пригожин в своем телеграме написал, что самолет действительно поразила украинская противовоздушная оборона, но пилоту удалось приземлить горящую машину, и она находится в ремонте. В то же время силы обороны Украины только за последние сутки сбили два российских самолета Су-24 и Су-25. Оба сбила Нацгвардия из ПЗРК, и оба были сбиты под Бахмутом. По поводу Су-24 нацгвардейцы пишут: бомбардировщик загорелся, начал снижаться над линией фронта, судьба пилота неизвестна. На польской военной базе, недалеко от границы с Германией, начались тренировки украинских операторов танков «Леопард-2», которые вскоре должны поступить в Украину. На старте обучения украинских танкистов побывала моя коллега Заряна Степаненко.
Расплывчатая дымка, искусственно выпущенная, затмевает видимость тем, кто управляет немецкими танками «Леопард». Это учения, имитирующие реальные боевые действия. Разворачиваются они неподалеку от границы с Германией, на польской военной базе, где сейчас обращаться с броней учатся украинские военные.
Знаете, есть такое прислівля: лучше пізніше, чем ніколи. Я только могу сказать, что мне, как танкисту, бракує оцієї техніки.
Украинский танкист из Днепра, которому сейчас 57, уже был на пенсии, когда его вновь призвали служить родине. Говорит, обучение в Польше, то есть возможности обуздать пресловутые леопарды, узнал за несколько дней до предложенного отъезда. На мирную территорию со своей командой отправился прямиком из передовой.
Все мои солдаты, також и я, особисто, мы приехали с Східного фронта, Донецк-Луганск. Мои солдаты мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони в деякий час воюють уже на танках, на наших. І тому вивчати даний танк їм вже набагато легше.
Лица остальных бойцов на украинской передовой, осваивающих тонкости немецких технологий, показывать нельзя. Их и с журналистами не знакомят. Но натовские военные, имеющие дело с украинскими, описывают их как мастеров этого дела.
Мають дуже поїнчо чолгах, задають Они опытные и в то же время задают много существенных вопросов. Украинские военные поражены возможностями танка «Леопард-2». Они отметили размеры внутри машины и современность технологий.
Солдаты, получившие опыт в Украине, знакомы с советскими Т-72. Но секрет успешного обучения еще и в мотивации, отмечают польские инструкторы. Украинцы спешат освоить турбокурс, предложенный партнерами в рекордно короткие сроки. Около месяца тренировки вместо трех, а по итогам экипаж ждет итоговый экзамен по стрельбе.
Здесь все было как на реальном поле боя, с одной существенной, очень принципиальной разницей. Немецкие леопарды, которыми управляет украинский экипаж, пока что бороздят просторы польской земли. По легенде, что они отрабатывают контрнаступление. Пока что по легенде.
На немецкие леопарды украинское командование возлагает большие надежды. С их помощью хочет оттеснить российские претензии на украинские земли. А высшее руководство Польши, в частности президент, посетивший накануне полигон и пообщавшийся с присутствующими там, рассчитывает, что украинцам удастся с помощью в том числе этих тренировок защитить и свою территорию, и Европы.
Я хотел бы поблагодарить наших инструкторов, которые сейчас тренируют украинцев. Они защищают не только себя, но и всех нас от возрождающегося российского империализма. А мы в Польше не понаслышке знаем, что это за явление, и мы не хотим видеть его повторение.
Российским империализмом. В одном из последних интервью Анджей Дуда сказал, что если Украина не получит нужное оружие вовремя, Россия может выиграть. И это одно из самых громких и претенциозных заявлений, звучащих в последнее время от европейских лидеров. Первые леопарды, как обещают немецкие власти, появятся в Украине в марте. Не поздно ли, учитывая прогнозы касательно российского контрнаступления, рассуждать на эту тему официальные лица не берутся.
В преддверии годовщины большого вторжения России в Украину американское издание The Washington Post сообщило о том, что американские чиновники предупредили Киев о приближении критического момента для изменения траектории войны. По данным издания, об этом критическом характере следующих нескольких месяцев Киеву сообщили лично заместитель советника Байдена по национальной безопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль. Все они посещали Украину в январе. А за неделю до них в Киев приезжал глава Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс, который также подчеркнул критичность момента. Издание The Washington Post сообщило, что сейчас команда Байдена работает с Конгрессом над выделением рекордного пакета военной и экономической помощи Украине к годовщине вторжения на $10 миллиардов. Однако военные аналитики США отмечают, что в ближайшее время ни Украина, ни Россия не смогут достичь решающего преимущества на поле боя. Команда Байдена также настаивает, что Украине не стоит тратить ограниченные ресурсы на защите Бахмута, а стоит сосредоточиться на собственном контрнаступлении весной. Ну и напомню, сейчас в Брюсселе проходит очередная встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», на которой, по сообщению Financial Times, союзники Киева сосредоточатся на предоставлении ВСУ средств противовоздушной обороны и боеприпасов к артиллерии, но не самолетов. С нами Игорь Левченко, военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии конверсии и разоружения. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, о чем этот «Рамштайн», который сейчас происходит? Понятно, мы сейчас следим за новостями, да, о разными сообщениями, но по вашему впечатлению, чем он всем закончится, зачем собираются?
Ну, если следовать заявлениям нашего министра обороны, сделанным после предыдущего заседания в таком формате, то основное внимание будет определено вопросам авиации и возможным поставкам боевой авиации. Именно практически последний месяц очень активно обсуждается именно этот вопрос. Но опять же, по той информации, которая существует, конкретное решение по предоставлению боевой авиации на этом «Рамштайне» принято, скорее всего, не будет. То есть тут речь будет идти о средствах ПВО, о высокоточных боеприпасах, возможно, о более дальнобойных боеприпасах, о каких-то других системах. Ну и вопрос авиации, скорее всего, будет одним из рабочих вопросов. Вот. То есть будет происходить, скорее всего, возможно, даже начало формирования так называемой самолетной коалиции. То есть, если говорить по аналогии с танковой коалицией.
Ну вот сейчас мы смотрим кадры, как министр обороны Украины Резников достает платок из пиджака, на котором нарисована модель самолета, и вот уже военный обозреватель отмечает, что это может быть Су-27, да, то есть там изображен на этом платке не истребитель западного производства, а именно Су-27. Игорь, а вот смотрите, вот этот вопрос по самолетам, он же был поднят фактически с прошлого, да, Рамштайна, как только стало известно о танковой коалиции, сразу же даже президент Владимир Зеленский начал твердить о том, что Киеву нужны самолеты. А зачем в ИСУ самолеты? Вот как вы думаете, для наступления, о котором вот много говорится, что оно будет весной? Ну, не будет самолетов, да, к этому времени не будет экипажей. Для помощи системам противовоздушной обороны наземным. Как какой-то такой символ, да, таран для изменения окончательной позиции Запада касательно победы над Россией. Почему так Киев просит самолеты? Зачем они конкретно нужны? Как считаете?
Они нужны для решения всего комплекса проблем. Как и вопросов обеспечения дальнейшего защиты нашего воздушного пространства от авиации противника, так и для усиления ПВО, так и для поддержки наших войск на поле боя. То есть смысл в том, что западные авиационные платформы, в том числе и F-16, как наиболее массовая и наиболее универсальная платформа позволяет выполнять все эти вопросы. То есть даже противостоять современной авиации нашего противника в воздухе, наша авиация может с трудом и в основном опирается именно на наземное ПВО.
А что останавливает союзников, как вы думаете, от предоставления истребителей Киеву? Вот даже, ну, вы сами допустили, да, что решение сейчас принято не будет по итогам этого Рамштайна, будут обсуждать. А что обсуждают, как считаете?
Будут обсуждать, кто может, в каком количестве, когда. Тут же одна из главных причин – это вопрос технические, то есть это сложная техническая система, которую нужно освоить, которую нужно обслуживать, которую нужно поддерживать. Потом именно какие боеприпасы для этих систем также будут нам предоставляться, потому что это является важным вопросом. Как я говорил, это могут быть и дальнобойные противосамолетные ракеты. Алло,
слышите? Да-да-да, мы вас слышим, прекрасно, да? Слышим.
У меня щелкает, я извиняюсь. Вот, дальнобойные ракеты класса воздух-воздух для того, чтобы отогнать ударную авиацию противника от нашей границы, от переднего края, и обеспечить таким образом штурмовые действия авиации нашей по противнику и нанесение ударов по наземным целям более высокоточными и более мощными боеприпасами, потому что авиационный высокоточный боеприпас, он всегда по разрушающей силе и дешевле, и более мощный по сравнению с ракетами «Хаймарс», и теми, которые у нас есть, и те, которые нам, возможно, будут предоставлены в ближайшее время. Вот. Ну и по борьбе, опять же, с крылатыми ракетами, беспилотниками противника, также эта система, ну, западная, ударные платформы авиационные, они, как правило, являются универсальными. То есть это сложный комплекс вопросов. И не говоря уже о политической стороне, понятно, что наши партнеры, они все-таки с опаской относятся к тем угрозам, которыми, опять же, в последнее время, как бы в ответ на актуализацию самолетного вопроса продвигает наш противник. Опять периодически звучат заявления о угрозах применения ядерным оружием и так далее. Понятно, сейчас уже фактически через год войны реакция наших союзников, она не такая нервозная, как год назад, на все эти угрозы. Вот. Но в то же время некоторых политиков это все-таки образом заставляет сдерживать свои, так сказать, свои порывы.
Ну вот об этой публикации вас тоже расспрошу, ваше мнение. Публикация из Washington Post. Вот они в преддверии этого Рамштайна сегодняшнего, ну и в преддверии годовщины большого вторжения России в Украину. Через 10 дней это будет годовщина. Сообщили о многочисленных визитах членов команды Байдена в Киев. И в частности директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. И по данным The Washington Post, все они приехали в Украину для того, чтобы сообщить о том, что следующие несколько месяцев будут критическими для изменения траектории войны. Как вы думаете, ну вот чего, то есть они приезжали, наверное, чего-то хотели вот Киева, да, или предупреждали, или просили что-то сделать. Как думаете, чего? Чтобы вышли в ИСУ из Бахмута и экономили ресурсы? Или в чем цель этих визитов, как думаете?
Ну, скорее всего, это уточнить позиции и обменяться такой информацией, которую, возможно, не могут передавать по средствам связи, грубо говоря. То есть личное общение. Иногда даже необходимо посмотреть друг другу в глаза и понять, насколько человек откровенен в том, что он говорит, и в том, что он делает, и в том, что он обещает сделать. То есть, да, возможно, опять же, много разговоров, особенно, так сказать, в российской либеральной среде было по поводу того, что Вашингтон проводил какие-то разговоры, скажем так, с российским руководством, склонял их к окончанию войны на определенных условиях, которые как бы не совсем приемлемы для нас, для Украины. Вот. Но, опять же, вроде как Кремль отказался и как бы делает ставку на продолжение, войны. Вот. Поэтому, как бы, возможно, и в этой сфере тоже проходили какие-то консультации уже с украинским руководством.
Ну и одно из сообщений, заявлений, которые такие успели прозвучать к моменту нашего эфира на вот этом Рамштайне сегодняшнем в Брюсселе, это заявление главы Пентагона Ллойда Остина. Он перечислил страны, которые будут поставлять в Украину танки «Леопард-2», уже есть окончательный список. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды. Ну и не будем забывать об «Абрамсах», о «Челленджерах» вторых британских, ну и о танках советских, модернизированных, которые вот Чехия совместно с США тоже будут поставлять в Украину. Достаточно такой мощный бронированный кулак будет, скорее всего, у вооруженных сил Украины к весне этого года. Игорь, а вот, ну вот танки будут, да, к весне, а истребители будут, ну, наверное, к концу года, возможно, да, пока научатся украинские пилоты. Вы понимаете, как сейчас, какой план на США по победе Украины? Как, ну, на что они ставят, как это все выглядит? То есть они же, наверное, как-то стратегически все распланировали и дозировали эту вот военную помощь, оценивают возможности своих военных заводов, возможности вооруженных сил Украины. На что они ставят? Какой у них план в Вашингтоне?
Ну, опять же, насколько я понимаю, сегодня было заявление министра обороны США о том, что, скажем так, союзники должны помочь Украине начать весеннее наступление и провести его успешно. Вот. Поэтому я могу сказать, что наши союзники, они национально достаточно решительные. И опять же, если мы говорим об авиации, я бы был более оптимистичен и говорил бы о начале лета, как возможные сроки по передаче боевой авиации.
А, то есть даже так быстро?
Почему быстро? Это еще 4 месяца. Это достаточно большой срок для того, чтобы принять политическое решение и переучить определенное количество украинских пилотов на управление, применение самолетов типа F-16. Тем более, что, опять же, по информации, которая, ну, является открытой, часть пилотов украинских ВВС, они еще до широкомасштабной войны проходили начальную подготовку для управления самолетами западных образцов, скажем так.
Ну и вот такую ставку делает Пентагон Соединенные Штаты Америки на весеннее или летнее, да, вот контрнаступление вооруженных сил Украины. Ну а что там за логика такая преобладает? Получается, там считают в Вашингтоне, что если Украина выйдет к Азовскому морю или к Мелитополю, Путин сдастся и война закончится?
Ну, это усиливает переговорные позиции, как минимум, того же Вашингтона, потому что, как я говорил, есть версия, что какие-то консультации постоянно проводятся с Кремлем, и они проводятся в достаточно ультимативной форме со стороны Вашингтона, со стороны Запада. И просто их позиция таким образом усиливается, и все-таки Запад заинтересован достичь политического решения по окончанию войны. Но если Кремль не идет на политические уступки, значит, будет продолжаться военная фаза, и Запад тут будет действовать эффективно, насколько он может.
То есть вы думаете, что еще оставляют такое окошко для переговоров для Кремля, да, вот после этого контрнаступления на Западе?
Опять же, я говорю о том, что возможно, что какие-то консультации на уровне каких-то представителей неофициальных, они, скорее всего, периодически проходят.
Сообщила также Вашингтон-Пост, что намекают американские чиновники Киеву на то, что стоило бы отойти от Бахмута и поберечь ресурсы. Ну, наверное, можно понять, да, и американских, и западных партнеров, там колоссальный расход и боеприпасов, другой военной техники в то время, когда Украина могла бы их накапливать. Вы как относитесь к решению Зеленского? Он это публично озвучил, да, после первых сообщений о том, что США советуют оставить Бахмут, о том, что Украина будет биться за Бахмут до конца. Вы считаете это правильное решение или все-таки сомнительное?
Ну, ранее соответствующее заявление делал наш главнокомандующий генерал Залужный, я его в этом полностью поддерживаю. У меня нет каких-либо факторов сомневаться в правильности принимаемых решений нашим военным командованием.
Как вы сейчас оцениваете там оперативную обстановку вот в Бахмуте? Ну, получается, там осталось одна или две трассы, которые питают украинскую группировку. Гражданским журналистам закрыли уже въезд в этот город. Насколько там сложная, критическая ситуация, как вы думаете?
Ну, все написано в сводках генерального штаба. Ситуация, конечно, непростая, но наши войска проводят, в том числе, контратакующие действия. Вот, поэтому что-то выдумывать и придумывать новое я не буду. Все написано в сутках генерального штаба.
То, что сейчас происходит на линии Сватово-Кременная, ну вот некоторые военные аналитики допускали, что вот это вот наступление российское, оно не ограничится вот этой линией от Солидара до Угледара, да, и будет еще и севернее более мощное наступление. Мы только что вот говорили с чиновником Северодонецкой районной военной администрации, он сообщает о том, что там очень крупные достаточно войска российские сосредоточены, в частности десантники, которых вывели с правого берега Херсона. Там будут бои нарастать, как вы считаете, ну вот на этом направлении? Там еще даже, может быть, и не началось по Кременной?
Сватово-Кременная, ну, да, там существует группировка, и даже севернее Сватово, в России предпринимают наступательные действия. Вот, ну, будем смотреть в развитии, возможно, как бы у них будет какой-то успех, возможно, они повторят подвиг 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Угледаром. Все возможно.
Также американское издание «Политика» сообщило со ссылкой на источники, что США отказали Украине в поставке ракет «Атакмс». Это дальнобойные ракеты на 300 и больше километров, которые запускаются с установки «Хаймарс». И такое интересное, ну, как оправдание, да, такой аргумент, почему не поставлять, потому что будет нанесен ущерб боеготовности собственно вооруженным силам США, если будут переданы вот эти вот снаряды. Нет лишних ракет. Как вы считаете, это отговорка такая, или действительно может быть правда, и самой Америке не хватает атакамсов?
Ну, я считаю, что несколько сотен ракет поставить сюда можно для уничтожения каких-то очень важных целей.
Но пока не дают.
Пока не дают. Дадут, мы узнаем.
А почему не дают, как думаете? Это тоже, наверное, на следующем этапе, да, когда вот это вот будет контрнаступление, ну и потом будет уже следующие, как бы, поставки, следующая номенклатура.
Возможно, почему не дают, опять же, политический фактор есть фактор технический. Ну вот, есть боязнь нанесения ударов по территории Российской Федерации непосредственно, возможно, используется как какой-то аспект и фактор в переговорах.
Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Левченко с нами был, военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии конверсии и разоружения. Спасибо за время, которое вы нам уделили. С нами Илья Рождественский, журналист издания «Досье». Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Илья, интереснейшее расследование опубликовано на сайте «Досье» о том, что Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде, причем специально созданном для него поезде, и для этого он пользуется бронированным спецсоставом. Там много нюансов, там даже не только поездом он специальным пользуется, а и специальными дорогами. Но вот я с самого интересного начну. Как вы думаете, а зачем, собственно говоря, лидеру такой большой страны, богатой относительно страны, человеку, который явно себе ни в чем не отказывается, тратить, я так понимаю, там сутки, да, или даже больше для того, чтобы доехать, допустим, на свой предполагаемый дворец в Геленджике, в резиденции в Сочи, в Валдае и тому подобное, но пользуется таким медленным, относительно неудобным видом транспорта?
Дворца, я боюсь, он все-таки не доедет, потому что дворец все еще в стадии строительства, там плесень, то еще что-то случится, поэтому в дворец ездить особого смысла, мне кажется, нет. А любимая резиденция президента — это Валдай, и Новгородской области, в общем, не так далеко от Москвы можно добраться на поезде. Причин здесь несколько. Причина первая. Владимир Путин вообще любит секретность. Поэтому периодически, например, записываются так называемые консервы. Владимир Путин под камеру делает вид, что он встречается с каким-то чиновником, потом эта запись идет в эфире, как будто речь идет онлайн, а сам Владимир Путин в этот момент находится совершенно в другом месте. Соответственно, такую секретность. Секретность обеспечивается в России очень сложно отследить. Да, есть энтузиасты, которые занимаются тем, что фотографируют поезда, примерно так же, как есть поинт-споттеры, люди, которые фотографируют самолеты, так есть и те, кто фотографирует поезда, но таких все-таки не очень много. Да, есть внутренняя система РЖД, где будет видно, что какой-то состав едет туда-то. Но опять же, к этой системе нет доступа у простых граждан. Самолеты специального летного отряда России, которыми пользуются первые лица российского государства, они, в общем, видны абсолютно всем. Существует порядка дюжины, если не больше, сервисов, которые открыты, которые показывают текущее местоположение самолетов и, в общем, не составляет труда отследить, кто куда и зачем летает. Зачем, наверное, в меньшей степени, но кто куда, это там вообще не проблема. Особенно это не проблема для, мне кажется, для любой более-менее технически оснащенной разведки. Кроме того, не надо забывать, что с началом войны юг России закрыт для полетов. Соответственно, гражданские самолеты обычные не могут попасть в довольно большое количество аэропортов, в том числе крупных. В Сочи пока еще приземлиться можно, но, опять же, зон боевых действий совсем недалеко. Поэтому не очень безопасно добираться все-таки до Сочи, где располагается еще одна резиденция Путина, помимо дворца, официальная его резиденция Бочаров-Ручей. Там тоже не очень удобно добираться, не очень безопасно, вернее. Соответственно, такое есть соображение безопасности, да, что поезд вряд ли собьет какая-нибудь украинская ракета, вряд ли, даже скорее не украинская, я полагаю, что здесь он больше опасается какого-то, может быть, вмешательства со стороны стран НАТО, может быть, истребитель какой-нибудь прилетит F-22, не только воздушные шары над Америкой сбивать будет. Соображение секретности, соображение безопасности, все ради этого. И да, вы совершенно справедливо заметили, эта боязнь, стремление к секретности и безопасности обострились в тот момент, когда российская армия начала, прошу прощения, активно готовиться к вторжению. Соответственно, это было во второй половине 2021 года. Поезд стали использовать все чаще, чаще и чаще.
Илья, несмотря на всю эту секретность, вы нашли кадры с поездом. Он выглядит как обычный поезд российских железных дорог, да, но предположили, что это вот он и есть, вот этот вот бронированный поезд Путина. Как вам удалось найти эти кадры, верифицировать, и предположить, да, что, скорее всего, он им и является, да? То есть, кто ваш, собственно говоря, источник? Откуда вы все это узнали? Это же очень секретное... это такой вопрос, да, грубо говоря, о чем вы можете рассказать?
О чем я могу рассказать, это то, что этот источник входит в окружение Владимира Путина, и то, что он занимался, собственно, подготовкой этого поезда, и когда мы показали ему фотографии, которые нашли в открытом доступе, он сказал ему, что да, это поезд 99. или 99%, что да, это вот он. У этого поезда, несмотря на то, что он действительно пытается выглядеть как обычный, он того же цвета, как и все российские поезда, серый с красной полосой, у него все же есть отличительные черты, которые позволяют его идентифицировать. Главная, наверное, такая черта – это то, что на нескольких вагонах установлены антенны спецсвязи, и эти антенны закрыты специальными кожухами. Теоретически их можно было бы спутать с, не знаю, с кондиционером, но, в общем, на самом деле нет, нельзя их там спутать. Они довольно сильно отличаются от чего бы то ни было, и на обычные электрические такие конструкции не устанавливают. Кроме того, у этого поезда необычно большое число локомотивов. Его тащат два или три тепловоза, и среди них еще обычно есть один электровоз. И, кроме того, еще и в конец состава цепляют запасной локомотив на случай, если что-нибудь случится, если надо будет срочно поменять локомотивы. Но такое количество тягачей просто ни к одному пассажирскому поезду больше не прилагается. А, кроме того, у этого пассажирского поезда, ну, обычные электрические, они называются четырехосные. Ну, то есть четыре оси в основании вагона, которые, собственно, касаются рельсов. А поезд Владимира Путина, он шестиосный. Обычно шестиосные поезда – это поезда грузовые, соответственно, они тяжелее, чем пассажирские. Поезд Путина действительно тяжелее, чем обычный пассажирский, потому что ему еще прилагается броня. Ну и еще какое-то дополнительное оборудование спецсвязи, которое внутри установлено, которое снаружи не видно. Но все это, очевидно, значительно увеличивает его массу, и четырех осей уже недостаточно. То есть этот поезд, если присмотреться, его можно отличить от обычной электрички. Ну вот так, собственно, мы его идентифицировали.
Мы оставим ссылку на ваше расследование в описании к этому видео, потому что оно действительно интересное, занимательное. Илья, а вы можете сказать что-то о мотивации вот этого источника? Зачем это все рассказывать, придавать огласке?
К несчастью, не могу. Мы надеемся, что мы в ближайшее время сможем опубликовать с ним интервью, и он покажет свое лицо, но как больше я ничего сказать не могу.
Это просто интересно сейчас, да, потому что очень мало информации о том, что там сейчас происходит вот в этом ближайшем окружении Владимира Путина, как настроены люди, ну, поменялось ли это отношение в связи с вторжением в Украину, ну, как видим, сейчас уже какие-то утечки, да, такие контролируемые происходят, и мотивация, она достаточно интересна. Будем ждать интервью. Илья, вот это дорогое все удовольствие, вы сейчас перечислили, да, там полный фарш в этом поезде, за счет, ну, кто платит за это все, это насколько это законно вообще, ну, с точки зрения российского законодательства, это из личного кармана там какие-то олигархи, приближенные к Путину, платят. Это платят обычные россияне, которые, скорее всего, об этом не подозревали. Сколько это стоит и кому все это принадлежит?
В конечном итоге за это все платят, конечно же, обычные россияне, потому что люди, на которых сейчас записан этот поезд, которые им управляют, они так или иначе сколотили свое состояние за счет государственных активов. Ну, как бы получили они их 20 или почти уже 30 лет назад в результате сложных схем, в основном мошеннических на самом деле. Оценить стоимость этого состава достаточно сложно. Можно ориентироваться на обычные закупочные цены для вагонов и для локомотивов, которые, в принципе, есть на российском рынке. Если ориентироваться на эти оценки, то стоимость чуть-чуть превышает 1 миллиард рублей. Надо учитывать, что вот в эту оценку не входит еще стоимость бронировки этого поезда и стоимость установки там специальной связи. Ну и текущее обслуживание, не знаю, там зарплаты сотрудников ФСО, которые приписаны, Федеральная служба охраны, которая охраняет Путина, которая приписана буквально к этому поезду, это все, конечно, почитать просто невозможно, потому что рынка таких товаров нет, нельзя зайти на какую-нибудь, не знаю, на торговую площадку и все это просто взять и заказать. Поезд-то не то, чтобы очень просто купить, но тут, по крайней мере, какие-то закупочные цены все это публикуются в открытом доступе. На 80% компания, которая управляет этим поездом, сейчас принадлежит РЖД, Российским железным дорогам, то есть, по сути, государству. Еще 20% записано на семью, на родственников Юрия Ковальчука. Если очень коротко объяснить, кто этот человек, в путинском окружении он выполняет роль, ну, скажем так, мажор дома всея Руси. Потому что Юрий Ковальчук – это тот человек, который, ну, связан, вернее, с ним структурой. Его структура – это те организации, которые управляют практически всеми резиденциями Владимира Путина. Вы вспомнили про знаменитый дворец под Геленджиком, недостроенный за 100 с лишним миллиардов рублей. Им управляет Юрий Ковальчук. Юрий Ковальчук управляет частью яхт Владимира Путина, не самых крупных, впрочем, но, тем не менее, достаточно значимых и любимых президентом. в том числе, если память не изменяет, яхты Graceful, которая на текущий момент, ну да, после ареста Шахерезада она самая длинная, самая большая в личном флоте Владимира Путина. Структура Юрия Ковальчука управляют специальной авиакомпанией, которая летает, в том числе Алина Кабаева, они управляют, ну, в общем, буквально с тем, что связано с бытом президента. Президент хочет поесть, отдохнуть, попытаться где-нибудь пожить. Это Юрий Ковальчук, он вот такой запас с мажордом в Сия Руси. Неудивительно, наверное, что и поезд тоже отдали в его ведение.
Так эти 20%, которым принадлежат в этой компании, это для, ну, на самом деле это 80%, да, и наоборот, он управляет этой компанией, да, и, ну, то есть так это все устроено. Как вы думаете?
Ну, по большому счету, да. Нет, ну, очевидно, что поезд, конечно, он, что его структуры, они, так сказать, обслуживают этот поезд. Не знаю, занимаются тем, что ремонтируют, там, если что-то нужно ремонтировать, нет вагоны, а занимаются внутренним убранством. Ну, основное управление, оно, конечно, на федеральной службе, которая непосредственно отвечает за то, чтобы президент был жив и здоров. Но Юрий Ковальчук все равно играет в этой схеме важную роль.
Илья, ну и такой вопрос последний к вам. На вагонах на этом поезде все не заканчивается, как оказалось. Там даже построены были специальные ЖД-пути, эксклюзивные для Владимира Путина, которыми пользуется только российский президент. Расскажите нам, пожалуйста, немножко об этом и сколько это стоило.
Ну, это, справедливости ради, скажу, что это расследование коллег из других изданий. Но в целом есть целая инфраструктура, которая предназначена для этого поезда. Есть вокзал в центре Москвы, недалеко от дома правительства. Вокзал советских еще времен, существующий, если не с времен Российской империи, который сравнительно недавно отремонтировали. Там теперь есть зал для VIP-персона, компания, которая занималась реконструкцией. Она даже выложила фотографии у тебя на сайте, об этом писало издание «Сота». Есть специальный вокзал для Владимира Путина в центре Москвы. Есть построены специальные станции рядом с его резиденциями, в том числе в Ново-Огарёво, на Валдае и в Сочи построены станции и проведены отдельные ветки железнодорожные, чтобы Владимир Путин мог выйти на эти станции и не оказаться, не знаю, в толпе бабушек, идущих в электричку. Ну и отремонтированы пути, чтобы он мог туда с комфортом добраться, чтобы ему не надо было тащиться слишком медленно, чтобы поезд мог развить нормальную скорость. Ну, в общем, вся инфраструктура готова, поезд готов, все сделано для российского президента, все это было сделано, отремонтировано, отреставрировано, приведено в полную готовность вот тоже во второй половине 2021 года, когда российские войска, собственно, стали концентрироваться на границе с Украиной.
Спасибо вам большое, Илья. Илья Рождественский с нами был, журналист издания «Досье». Спасибо за участие в нашей программе. Еще раз напомню, мы оставим ссылку на вот это вот расследование центра «Досье» в описании к нашему видео в YouTube. Ознакомьтесь с ним. Мы идем дальше. Одна из дорог из Бахмута ведет в Часов-Яр. Через этот небольшой город идет основная артерия снабжения защитников Бахмута. Корреспондент Борис Сачалко съездил в Часов-Яр, поговорил и с жителями города, и с украинскими военными, которые его обороняют.
Вот смотрите, вот это на третьем этаже, первое, второе, третье, четвертое, там одинарные окна.
Алик показывает свои окна, вернее, рамы. Окон-то уже нет.
Все тряслось, был не один прилет, штук пять, около пяти было.
Алик живет в Часовом Яру, городок недалеко от Бахмута. Говорит, окна будет ремонтировать уже весной.
Как вы думаете, до весны продержится Часов Яр? Рядом же Бахмут.
Посмотрим. Но я слышал, что там началось наступление, будто два направления в Луганской области и три направления в Донецкой области.
Вы правильно осведомлены.
Да, ну по радио наш это информирует украинские вот эти новины. Ну, будем держаться.
Это не единственный прилет в Часовом Яру. Поэтому сейчас волонтеры собирают пожитки тех, кто хочет выехать. И сердятся на тех, кто игнорирует опасность.
Я не знаю, но не хотят никто ехать. С ними дуже тяжко. А там Володя и с двумя детьми не хочет ездить. Андрюха с той стороны матом не посылает.
Вот так сильно впервые. Так, как это Ух, отаке було щось. Вон, підіть, подивіться, дом який там, і криші нема, там нічого нема. Коли воно вже закінчиться? Господі, коли ми вже нормально будемо жити?
От Часовояра до Бахмута приблизительно 8 кілометрів звілістого пути. Но эту дорогу називають дорогою життя, тому що це едва ли не єдиний спосіб добратися до Бахмута относительно безпечно. Но чим гарячіше становиться в самому Бахмуті, тим гарячіше становиться здесь, в Часовом Яре.
Наш танчик дує, зараз буде сюди насипати, сука. Не, Назар, да.
Андрей один из тех, кто не только держит рубежи вокруг Бахмута, а и штурмует российские позиции. Его подразделения не так давно перебросили сюда на усиление.
Вони, відверто кажучи, зараз близько біля дороги. Там стабільні штурмові дії від них. Вони намагаються прорвати до дороги, само собою перерізати нам постачання і тому логістику. То в безпосередньому контакті, якщо у нас відпрацювали на п'ятерку квадрокоптери, далі ми знаємо наш маршрут і наші дії, тобто у нас практично без втрат.
От, видно було обличчя їх.
От. Що тоді відчуваєш?
Не знаю, адреналін. Відчуваєш, я навіть ні страху, нічого не було. Я не сприймаю того, полонених розстріляти, добити, зарізати. Ну, це дійсно не людяність. Ми не вони. Ми навіть одного оживили. Я думав, що він мертвий. Я замітив, що все-таки бронік рухається на ньому.
Не шкодуєте тепер про це прийняти рішення?
Ні, на все воля Божа.
Олег тоже штурмовик, один из тех, кого называют элитой украинских войск. Воюет с 90-х, был миротворцем Хорватии, Боснии, Герцеговине, Косово и в Ираке.
Я бачив наслідки тої війни. Я чого і боявся, що, не дай Бог, передати все в нас. Я дуже боявся того, я думаю, що в нас буде набагато страшніше, ніж оті ці війни, які там були, які бачив.
Так от в нас страшніше чи ні?
Так.
И Олег, и Андрей принимают участие в контактных боях. Они говорят, украинская армия на этом участке фронта не только защищается, но и пытается контратаковать. Солдаты не скрывают, здесь сложно, даже несмотря на то, что похожую тактику украинская армия отрабатывала уже на других участках фронта.
Самое гірше, когда ты втрачаешь підлеглих. Я ношу до сих пор. Ту сама перша группа, яка в мене була. Всі прізвища. Мені всі тільки 300, 200, 300, нас лишилося 5 чоловік з тої групи. Понятно, що ми поповнювалися групи. Не знаю, більше за когось переживаєш. За когось. Ти відповідаєш за ту людину.
Як ви бачите, в них є ресурс і сила наступати далі на Бахмут?
Є.
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 Живої сили у них дуже багато, техніки також, само собою, у них багато, хто б що не говорив. Але є у них сили наступати далі. Ми чекаємо підтримки від наших партнерів, друзів за кордону. Це нам дуже допоможе.
Ну а поки заграничная техніка їде, Олег і Андрій планують нові штурми. А сусідні к Бахмуту села готуються отражати удар. Виїжджаючі збирають речі. Ті же, хто вирішив залишитися, набирається храбрості.
Будемо держатися.
Ви не боїтесь, що повторите судьбу Бахмута?
Это, скорее всего, так и будет. Потому что Часовяр по-любому не сдадут. Это одна из самых... Это самая высокая точка Донбасса. Здесь удобно ставить артиллерию. Боимся. Человек рожден, чтобы бояться, честно сказать. Но, тем не менее, надо держаться, надо выстоять это дело.
Борис Ичалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян, Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, ТикТоке. Подписывайтесь там на нас. Через эти же социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш Viber. Он работает в текстовом режиме. Плюс 38-095-151-95. По этому же номеру вы можете звонить к нам в прямой эфир. Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, для того, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших новых коллег. Еще раз благодарим за то, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.
Донбасс реалии.